Уважаемые наши слушатели, дорогие братья и сестры, продолжаются передачи православного радиоканала «Воскресение». Мы начинаем нашу постоянную рубрику «Гость в студии», и сегодня нашим гостем вновь становится доктор философских наук, профессор Валентин Михайлович Князев. И это цикл бесед о русской религиозной философии. Прежде чем начать тему нашей сегодняшней беседы, я, конечно, хотела бы с вами поздороваться. Валентин Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Сегодня мы немножечко с вами, может быть, даже и оттолкнемся в некотором роде от произведения Ивана Александровича Ильина «Аксиомы религиозного опыта», о котором мы много говорили в последнее время. Вы рассказывали вот о его последнем таком значимом произведении. И сегодня, может быть, стоит поговорить вот о текущем моменте, то есть с точки зрения философии, что же происходит в нашей стране. Вот об этом сегодня хотелось бы построить наш разговор. Как вы оцениваете вот сегодняшние события?
И исторические события, они сплетаются из сиюминутной, ситуативной действительности, и там всегда присутствует некое вечное начало, то, что неприходящее. Сегодняшние события, которые происходят, они как раз выявляют то, что является вечным. А вечным для нас является прежде всего бытие народа. Мы лишь проявляем это бытие. Каждый человек является сыном своего народа, если он это знает, если он верно соотносится. А если не соотносится, то в отрицательном смысле он тоже свидетельствует о том, что идет неверным путем, и, отдаляясь от источника своей жизни, он уходит в небытие. А тот, кто иллюстрирует, воплощает, продолжает дело своего народа, тот находится как раз в эпицентре событий. И вот то, что происходит сейчас, сейчас происходит вот некий такой излом. В 1991 году Советский Союз полностью распался, и в результате того переворота, расстрела парламента, Советский Союз распался на множество государств. Союз независимых государств, СНГ. Вот сейчас происходит обратный процесс. То, что было тогда, было противоестественно. И история возвращает свое нормальное русло. Если вода течет по... Она ведь всегда течет сверху вниз. И она всегда найдет себе новое русло, если сделают какую-то запруду. Так вот и происходит с историческими событиями. Народы пожили отдельно, увидели, что они, вся эта самобытность есть просто...
Горделивое начало такое.
Ну, народа. Фактически это...
Каждому уже хочется показать, что я из себя представляю.
А с точки зрения стратегической, принцип властителей мира «разделяй и властвуй». Принцип технологии «мудрой обезьяны» пускай львы дерутся между собой, когда они ослабнут, она выходит и вот командует, начинает управлять этими сильными зверями. Так же происходит и с народами. Это чудовищно, то, что вот сейчас происходит. Единый народ, разделенный народ, искусственно разделенный народ. До Беловежского соглашения был проведен опрос, большинство людей были против раздела. Но вот три самозванных деятеля заключили это соглашение, Украина отделилась. И куда отделилась? Как можно отделиться, если нас связывают вековые связи, если множество украинцев живет здесь? Возьмите почти там, ну, каждый третий имеет родственников на Украине, в России, и вдруг это стал чужой народ. Ну, а сейчас вот интересно вот следующий момент, а как это возможно? Как такое возможно противоестественное? главная причина этого противоестественного – это сила, сила, которая это осуществляет. В данном случае это сила Соединенных Штатов. Фактически Украина, она полностью находится под властью Соединенных Штатов. Власти, директор ЦРУ приезжает и командует, дает военные разработки, как кого убивать, что делать и так далее. А нынешние властители, они выполняют это, выполняют преступные приказы и являются военными преступниками фактически. Ракетами обстреливают, самолеты летают в Луганске, в администрацию ракетой выстрелил истребитель «Сушка». Но это же война самая настоящая. А против кого? Против мирного населения. Легитимно совершенно народ высказался за Новороссию. Вместо того, чтобы вести переговоры мирно, они устраивают, собирают международную банду, собирают людей, бандеровцев. В 45-м году их судили, а сейчас они вот идут на реванш. То есть возрождается фактически фашизм, и Соединенные Штаты используют неонацистов против борьбы славянских народов. Вот реальная, так сказать, расстановка сил. Реальная расстановка сил. И что делать в этой расстановке сил, в этой ситуации, как к этому отнестись? Бросить народ? Это же наш народ.
Это самый главный вопрос. Да. Да, что делать сейчас?
И вот у всех в голове вопрос. Ну, вот Крым без единого выстрела, народы Крыма воссоединились. Правильно сказать. Севастополь – город-герой русской славы. Он никогда не был украинским. Там каждый сантиметр земли полит русской кровью. Солдат. Там и Нахимов. То есть это целые века. Угу. Это исконно русская земля. И такой вопль стоит. И вот здесь выясняется, есть для нас совершенно святое, очевидное право. Право воссоединения народа, право защиты народа. И вот возникает вопрос, а почему этим правом, святым правом, если убивают твоих родственников, ты должен защищать же их, это кровники твои, почему не защищают? И вот этот вопрос все задают. С Крымом, да, защитили, но ведь Крым – это только начало. Крым не решает всех проблем. Остаются миллионы, не десятки, не сотни, а миллионы людей. И это наш народ. У меня дядька жил, но он сейчас умер в Киеве. То есть, я говорю, почти у каждого есть эта связь с Украиной. И мне просто это, сердце болит, да, что делать? И вот чисто так уже без эмоций, аналитически, что же делать в этой ситуации? Почему это происходит? Почему украинский народ видит в русском народе врага, не в Соединенных Штатах? Почему летчики за каждый час им платят 9 тысяч долларов и дают отмазку, алиби, индульгенцию, если они же совершают военное преступление, убивают ракетами мирных жителей? Это их надо судить международным трибуналом, это преступление. И Соединенные Штаты, просвещенный Запад, говорит, а мы вас отмажем, мы дадим вам гражданство, мы дадим вам правовую защиту, вы ведете войну против оккупантов, вы ведете борьбу против террористов, сепаратистов. Вот с точки зрения философии, смотрите, что получается. Черное называют белым, белое называют черным. называют в зависимости от своих интересов. Соединенные Штаты, это они позиционируют себя как защитники прав и свобод во всем мире. В Ливии они защитили права и свободы, Каддафи убили как собаку. Он же мусульманин, он правоверный, и его просто растерзали без всякого суда и все. А хотя в чем его вина была? Его вины никакой не было, он хотел просто национальной независимости. Он хотел продавать нефть, которая дана Богом Ливии, в интересах своей страны. Соединенные Штаты сделали беспилотную зону. Вот сейчас в Украине просто все в аналогии надо смотреть. Беспилотная зона. Установите беспилотную зону. Тогда ни один вертолет, ни одна сушка, истребитель сухого не полетит из Бандерии и не будет расстреливать людей Луганска. Всего-то надо сделать. Но...
Объясните еще, что это такое беспилотная зона?
А беспилотная зона – это приказ Путина, как главнокомандующего, поставить даже на границе можно Луганской области и Ростовской области поставить С-500. Есть такой противовоздушный комплекс. И он вплоть до Киева все пространство контролирует. Или туда завести даже старую технику противовоздушной обороны. Или, ну, как сделали натовцы в Ливии, беспилотная зона. Они просто разгромили все аэродромы, все вылеты были каждый день из Италии, из Франции, с кораблей Соединенных Штатов. Они полностью уничтожили всю авиацию Каддафи. Здесь ведь тоже такая мощь, которая есть у современной российской армии, это тоже, но российская армия не может этого сделать, не может сделать, и вот здесь возникают вопросы, почему она не может сделать. Ну, давайте разобьем. Как, первый вопрос, как возможно, чтобы украинцы, которые, ну вот, они, их тысячи живет здесь в России, и каждый русский человек, ну вот во мне есть часть украинской крови, и у других, ну каждый третий, наверное, так или иначе связан с украинцами, и как вдруг люди, ну понятно, бандеровцы, там это другая страна, это Западная Украина, там особая вотчина и так далее, но Восточная Украина, это наш народ. Почему вдруг они воюют против нас? Там же есть люди, которые и реально воюют, идейно воюют против нас. И есть наемники отсюда, с России, за деньги приехали и воюют против ополченцев Луганской. Значит, первый момент, как это возможно, это промывка мозгов. Это средство массовой информации. Вот современный мир – это мир полностью информационно управляемый. Мы все под колпаком, информационным колпаком. И я вот уже, я при разных режимах жил, при коммунистическом, при либеральном, и я могу на своих глазах видеть, как сознание людей меняется, как сознание нынешних студентов, нынешней молодежи изменилось кардинально. А почему оно изменилось? С рождения человек – табула раса, его сознание – чистая доска. Кто пишет, какие письмена пишет? Средства массовой информации. Кому принадлежат средства массовой информации? Средства массовой информации принадлежат на Украине олигархам. Вот нынешний Порошенко. Ему же средства массовой информации – шоколадный король. Ринат Ахметов, Коломойский. Что у них, какой главный интерес? Интересы украинского, русского народа? Да нет. Интересы свои шкурные. Они олигархи, они миллиардеры. И их интересы связаны с Америкой, потому что деньги у них в американских банках, и они за деньги выполняют кровавое дело, преступное дело, убивают собственный народ. Экономика Украины, она полностью развалена. Они не могут за газ заплатить. И население не может за газ заплатить.
Тетя у меня живет в Днепропетровске. Она писала последний раз письмо, это уже, наверное, было полгода назад. Она говорит, у нас в стране полный развал.
Так это и так очевидно.
Но это было уже полгода назад.
Они же сейчас не сеют на поля, они молодежь собрали, они бегут, но их силой загнали, идите воюйте, боритесь с сепаратистами и террористами. И вот мы с вами неоднократно говорили здесь на передачах об аксиологии, о том, что одна из главных функций идеологической борьбы – это работа с ценностным сознанием человека. Что назвать? Олигархов называют спасителями народа, это губители народа, это предатели, это люди, которые служат, говоря с точки зрения религиозной ментальности, мамоне, богам, богу денег. Вот летчики, которые 9 тысяч за один час получают долларов, они за что продали? Они почему? За деньги. За деньги. Порошенко, этот президент, он за что продался? За деньги. Это люди, которые продали Бога. Они могут, конечно, прийти в православную церковь или в католическую, но там у них среди лидеров-то один пастор протестантской церкви, Яценюк, сиентолог, это секта, которую создал Хаббард, офицер разведки Америки в середине 20 века. Сиентология – секта, которая прославилась тем, что она внедрялась в организационные структуры, в том числе и вот когда Советский Союз развалился, она внедрялась и в наши структуры. Известный наш политик Кириенко, который был премьер-министром и с помощью которого Черномырдин провел дефолт, он тоже был членом сиентистской церкви. И многие у нас там чиновники ходили, кто у нас Аум Синрикё и так далее. Одно из средств вот идеологической борьбы, оно имеет сакральный характер. Идет борьба против христианской веры. Ведь кто такой Иисус Христос? Это Бог любви. А кто такой Бог Мамоны? Это Бог денег. Это Бог отчуждения. Бог, когда качество переводится в количество. Деньги – это количество. И количеством измеряют качество. Если у тебя нету денег, ты не человек. Ты нищий, ты бомж. Ты не человек, у тебя нет прав человека. Порошенко, миллиардер, он человек. Его выбрали президентом Украины. Как можно выбрать этого сатаниста, этого предателя, как можно выбрать его президентом Украины? Только если народ будет тоже находиться под идеологией денег. На Майдане, как Майдан был? Там же завезли деньги, и каждый день им выдавали. Они на работу ходили по 500 долларов, тогда как гривна там намного меньше, чем доллар. Это большой заработок. Вот идти потусоваться, так сказать, ну, вначале, когда еще коктейли Молотова не летали, а потом и когда летали, но там уже пошли в дело спецотряды, которые подготовлены были в лагерях на деньги, опять же, Соединенных Штатов, в Польше, в Литве и так далее, и в самой Бандерии, во Львовской области. Значит, вот это ценностно. Нельзя недооценивать. Борьба прежде всего идет в умах людей, понимаете? Она идет и на религиозном фронте. На Украине огромное засилие сектантов. И там вот события идут, убивают людей. И на фоне этого...
Печерская лавра, да? И вот, казалось бы, должен быть такой ореол православия. Но ведь, Валентин Михайлович, у нас тоже люди ездят и в паломническую поездку, и наша Екатеринбургская епархия, паломнический отдел всегда отправляет вот своих паломников в Киево-Печерскую лавру. Люди ездят и рассказывали, когда еще не было вот этих событий, что чувствуется, настолько чувствуется вот эта вот православная вера, что даже вот у нас в России такого как бы нет.
Я тоже был в Киево-Печерской лавре, но, правда, это было очень давно, это еще при Советском Союзе, когда были все атеисты и так далее, но и тогда там, и я тогда был атеистом, вот, и я ходил, но и тогда на меня это впечатление произвело. Но сейчас-то Киево-Печерскую лавру постоянно атакуют, пытаются разрушить бандеровцы. У них другая, у них униатская вера. А в самом Львове, там же все православные храмы захватили насильственно. Священников выгнали, либо убили, либо еще и храмы, и людей. То есть там идет настоящая и религиозная война. И в принципе, вот все... Сама вся эта абсурдная ситуация, когда брат идет на брата, украинец идет на русского и убивают друг друга, это возможно только когда изменено сознание, изменено глубинное сознание. Когда, как это возможно, чтобы один из ведущих лидеров сиентологов, Яценюк, стал премьер-министром, Тегнибок, который протестант, сатанист и стал, и другие там, типа Кличко и так далее, как эти люди стали совестью, властью и так далее Украины. Это только при помрачении сознания, полностью помрачении сознания, и причем вот такого существенного религиозного. Это первый момент, это очень важный момент, информационная война. Вот в одной из передач, в передаче Соловьева, Владимира Соловьева, там проходила такая информация, социологический опрос. Там, где доступно телевидение, радио, информация из России, там население не принимает Порошенко, не принимает эту новую киевскую власть. А Киев и особенно Западная Украина, они просто зомбированы. Это результат информационной работы. Дальше, следующий момент. Вот я вопрос поставил. А почему наша власть, ну, скажем, царская власть, или там вот цари, царь был помазанник Божий, он защитник православия был. Если в Югославии там у славян проблема, то всегда царь туда войска направлял или помощь направлял, и вопрос решался, и православные были спасены. Сейчас почему этого нет? А потому что в самой России власть во многом – это тоже власть мамоны. У нас ведь так же, как и на Украине, тоже власть олигархов. Мы как бы на это закрываем глаза сейчас, но ничего не изменилось. С 91-го года и по сегодняшний день власть олигархов только укрепилась. По данным журнала «Фобос», у нас мы лидируем по числу богатейших людей, миллиардеров. А кто эти миллиардеры? Это олигархи. Куда вывозятся деньги? В офшор. Куда они вкладывают? В нашу экономику. Кто правит у нас? Правит финансовый капитал, правят олигархи. Самая богатая страна – Россия, и очень трудолюбивый народ, талантливый народ. За все эти годы еще его не развратили до конца, и все еще есть большой потенциал. Кстати сказать, вот события в Крыму, показали, они рельефно показали, что крымчане, севастопольцы, они явились по отношению к нам более зрелыми. Мы смотрим на них и видим, как мы деградировали. Они патриоты, они готовы жизнь отдать за Россию. Они плачут, они радуются от того, что они с Россией воссоединились. А у нас пятая колонна выходит и говорит, ну, Хакамада, Немцов и там певец Макаревич, они говорят, как можно Крым было присоединить, это аннексия и так далее. У нас вот это надо четко понимать, что мир, где граница проходит, где война ведет, она идет и в России. У нас ведь та же самая ситуация. У нас тоже есть силы, для которых русский народ ничего не значит. Они так же, как и Порошенко, могут вот прийти к власти. И у нас же ведь тоже был Майдан. Только он, ну, его немного своевременно. И Крым, и американцы нам сделали великий подарок. Отрезвили нам, понимаете? Отрезвили.
Мы это вы имеете в виду, что то, что они стали бомбить?
То, что
великий подарок.
Нет, они великий подарок сделали нам с Крымом. С Крымом. Они были уверены 100%, что Крым без единого выстрела, там уже были оплачены деньги на строительство военно-морской базы, школу какую-то там под штаб военно-морских сил Соединенных Штатов. Это стратегически важный район Севастополя.
Еще да. Вопрос к вам есть.
Да, пожалуйста.
Вот смотрите, всегда мир переживает вот такие вот катаклизмы, да? То есть мы, если посмотреть нашу историю, то это мы всегда имеем именно вот такие какие-то очень тяжелые, трагические события. Но святые отцы нам говорят, что вот та ситуация, в которой человек оказывается в данный момент, пусть это, допустим, та же ситуация, о которой сегодня вы рассуждаете, это событие на Украине и в России, как бы последствия вот этого всего, что именно вот эта сложная, трагическая ситуация, она посылается Господом для спасения человека.
Для меня как-то вот не очень понятно, чтобы Бог был такой кровожадный, и Бог, скорее всего, ну, я не знаю, мы все вот, у нас странная ситуация, мы все размышляем о Боге, как будто бы его знаем. Бог как раз с точки зрения познания – это апофатическая величина. Мы ничего о нем не можем знать.
Мы же в молитве знаем, мы же конкретно совершенно общаемся с Богом и слышим его.
Мы общаемся как с некой реальностью веры. Мы должны быть, несмотря ни на что, быть стойки в вере своего Бога. Мы должны исходить из установки, что Бог есть, и что Бог есть любовь, и что Бог в трудную секунду нас не оставит.
Никогда не оставит.
Да, с нами Бог. Вот это мы, на это мы должны претендовать. А претендовать на суждение о том, что Бог сделал так или не так, это мысль, мне кажется...
Мы же понимаем, что это не Бог сделал. Мы сами идем со своими грехами, ворочаемся и приходим к таким ситуациям.
Мне больше понятна вот хитрость мирового разума, такое определение этой ситуации с позиции диалектики господина раба. Соединенные Штаты, они самая сильная держава, это жандарм, это главный преступник и главный поработитель любой свободы в современном мире. И он, почивая на Олимпе этого величия, он расслабился, этот хищник, расслабился.
И, почему он расслабился?
А потому что он, ну вот, находясь в силе, согласно диалектике господина и раба, господина всегда победит раб, потому что раб 24 часа в сутки работает над тем, как ему достичь свободы, а господин работает над тем, как ему ублажить свое тело, как выслушать ту или иную лесть в его адрес, и он расслабляется, он глупеет, глупеет. Вот Соединенные Штаты, они расслабились относительно России в каком плане? Послушайте Обаму, он говорит: «Не понимаю, как эта региональная держава Россия, претендует на какие-то права». Это удивительно. И вот с позиции этой аксиологической слепоты, они, ну, в 91-м году они распоряжались через челядь первого президента Ельцина, они фактически управляли страной. Международный валютный фонд, и мы все еще вот находимся в состоянии этой оккупации, экономической оккупации. Вот они заблокировали карты и так далее. Вот мы огромные деньги переводим в резервный фонд Соединенных Штатов, понимаете? Мы кормим Соединенные Штаты, кормим. А мы эти деньги, для того, чтобы нам их взять, мы должны их обменять на доллары. То есть мы должны способствовать этой совершенно паразитической системе. Таковы правила игры, и они были навязаны нам в результате вот этого мирового поражения в Третьей мировой войне, когда к власти пришли либералы. Так все это еще осталось, понимаете? И вот в результате всего этого Соединенные Штаты, они расслабились. Но за это время поднялся Китай, за это время заявил о себе Восток. Там Иран ведет позицию. Вот сейчас в Египте приходит к власти президент, который готов сотрудничать с Россией, а не с Соединенными Штатами. В Европе, Европа полностью подчинена Соединенным Штатам. У Соединенных Штатов везде стоят базы. И одна из самых основных баз – это Германия. Это база Соединенных Штатов, натовская база. Один из политиков Германии, он говорит: а что вы хотите? Что вы хотите, чтобы мы самую объективную политику проводили, когда мы не можем назначить на должность полковника, не согласовав в армии в своей бундесвере, не согласовав это с Соединенными Штатами? Мы не самостоятельная держава. И вот сейчас в Европе приходят силы. На выборах в Европарламент побеждает во Франции Мария Ле Пен. Это партия правых, это националистическая партия. В Германии тоже часть депутатов проходит, тоже правые. И проходит, обогнав все лидирующие партии в Великобритании, в Англии, в Европарламент. И они заявляют, что пора кончать с независимостью Европы, потому что через структуру Евросоюза подавляется национальное культурное самосознание европейских народов. Франция – ярчайший пример. Ввели однополые браки. На Евровидении побеждает трансвестит. Баба с бородой. И говорят, что это «ой, как поет». Но это же сатанизм. Это же полная трансформация.
Дети спрашивают об этом. Что это такое?
А для них это естественно. А для них это естественно стало размывание человеческой идентичности. Кто такой человек? Он женщина, мужчина? Нет, третий пол. Кто такой человек? Общий человек, говорят. У него нет ни родины, у него нет ни народа. Но это игра по уничтожению вообще человечества. Когда человек лишается социального качества, лишается национального, классового, гендерного самосознания, он и духовно-личностного самосознания, сакрального сознания, он становится просто пылью, исторической пылью, атомом. А с атомом можно делать вот магнитное поле создать, и все атомы полетят вот, вот куда надо, к такому полюсу или к другому полюсу.
Валентин Михайлович, у меня уже, у нас, правда, сегодня уже завершается наше эфирное время. Я вот хочу только еще вот что сказать, что все-таки вот такой вопрос у меня. Почему тогда человек совершенно, ну, вот идет совершенно сознательно на это полное саморазрушение? Ведь он это понимает, что происходит с ним. То есть, что он деградирует, ну, и не может встать на ноги, а все равно идет в эту бездну и разлагается просто человечески.
Я отвечу на этот вопрос. Человек этого не понимает. Понимает тот, кто это создает условия для этого. Люди, которые убивают нас, эксперты, эти обслуга олигархов, креативный класс так называемый, они понимают, что делают. Они создают, они убивают человека. Постмодерн, они говорят, главный вопрос – это вопрос о человеке. И они говорят, Бог умер, автор умер, человек умер. Что остается, когда все умерло? Все умерло. Тогда создается ситуация, что надо создать нового человека. И его создают человека толпы. Вот сейчас в Грузии, где Саакашвили правил, сейчас вышли там на площадь и проводят митинг. Легализация марихуаны. Создают человека зависимого.
Ну, слава Богу, что православная церковь тоже идет ва-банк. То есть собирается против, противные этому силы, реагирует православная церковь на такие явления, и в том числе молодежь тоже. Но нам сегодня уже нужно завершать наш эфир, мы с вами еще встретимся, я так полагаю, примерно где-то через недельку продолжим беседу. И хочу только еще в заключение сказать вот что, что у нас, конечно, на православном радио, в общем-то, не принято говорить о политике. То есть мы должны показывать красоту православной веры и больше говорить о Христе, нежели об антихристе. И наш батюшка на проповеди постоянно говорит, что нас вовлекают вот в эти события на Украине. Вовлекают специально, чтобы мы не молились, чтобы мы не посещали храм Божий, чтобы мы все время находились вот в этом состоянии постоянного какого-то страха. Вот. И ну, мы-то как бы это понимаем, правда, с вами?
Я понимаю иначе. Я понимаю с позиции Льва Тихомирова. Вот он соприкоснулся с террористическим подпольем, он был один из эсеров, идеологом, причем эсеровского движения.
С вами сделаем еще потом о нем передачу, о Льве Тихомирове.
Да, надо не сделать. Забыть. Так вот, он для меня является правильным православным. Он новгородцев является правильным православным. Православие – это позиция. Иван Александрович Ильин является правильным православным. У него это человек воли, это волевой философ. И он говорит, религия – это духовный акт. А что такое духовный акт? Это воля прежде всего, разумная воля, видящая очевидность Бога, бытия, и не видящая невозможность не защищать Бога, не быть с Богом, понимаете? Православный – это очень решительный человек, это воин, это Георгий Победоносец, который змея убивает. А что вы говорите, что не надо вмешиваться? Так как раз надо вмешиваться. Христа убивают, как не надо вмешиваться? Ну, Христос Бог, Он сам за себя постоял. И после третьего дня погребения воскрес. И явил силу сильнее смерти. Но мы-то не боги. Но мы должны быть
как боги.
Как боги, да. То есть мы должны побеждать смерть. Мы должны побеждать людей, которые несут нам смерть.
Хорошо. Дорогие слушатели, сегодня в передаче гость в студии принимал участие доктор философских наук, профессор Валентин Михайлович Князев. Это был цикл бесед о русской религиозной философии. И сегодня наша тема беседы была посвящена событиям на Украине, то есть с точки зрения философии. Именно с точки зрения философии, что происходит в нашей стране. Спасибо большое.